На следующее утро будильник зазвонил, как обычно, в 6:40. Я открыл глаза и сморщился. Голова болела так, что трудно было даже моргать. Все внутренности во мне переплелись, а в отдельных местах, по-моему, даже завязались узлами. Я пошевелился и жалобно застонал. Энн нажала на кнопку будильника и встревоженно подняла голову. «Что с тобой?» «Не очень хорошо себя чувствую», — выдавил я. Боль волнами накатывала на мою несчастную голову. Я лежал, боясь пошевелиться. Даже когда Энн села рядом, потревожив матрас, это болезненно отдалось в моей несчастной головушке.
«В чем дело?»
«Голова болит. И живот».
«Опять то же самое», — констатировала Энн. «Хочешь, я вызову врача?»
«Не надо. Пройдет. Просто позвони на завод и...» Договорить я не сумел, скорчившись от судорожной боли в животе. Я заворочился, пытаясь найти положение, в котором боль была бы не такой сильной. Кажется, отпустила. Я полежу немного.
«Лежи. Я позвоню на завод».
Энн направилась к двери, но по дороге остановилась.
«Думаю, будет лишним предлагать тебе завтрак».
«Да, не стоит». Энн снова присела рядом и ласково погладила меня по голове. Но даже легкое прикосновение ее нежных пальцев причиняло мучительную боль. Наверное, я скривился, потому что она, словно обжегшись, отдернула руку.
«Дать тебе аспирин».
Согласился я, отлично понимая, что таблетка нужна мне меньше всего.
«Том, ты...»
Энн замялась, подбирая нужное слово. «Нет, уже не имело смысла скрывать, что ее мысли не секрет для меня. Сегодня ночью я ее не видел». Энн еще немного молча посидела рядом, потом принесла мне аспирин и тихонько закрыла за собой дверь. Я тщетно пытался заснуть. Только сон не шел ко мне, будто прятался нарочно. Поэтому я просто лежал и прислушивался, как Энн и Ричард возятся в соседней комнате. Ричарду очень хотелось поиграть со мной, но Энн решительно пресекла его попытку проникнуть в спальню. А я принялся настойчиво уговаривать себя, что уже пора принимать меры. Энн права. Возможно, наш друг Алан Портер сумеет помочь. Конечно, у моего нового дара есть определенные преимущества, только недостатков значительно больше. Через 10 минут в комнату зашла Энн. Ее лицо было абсолютно белым. Такими глазами она смотрела на меня в то утро, когда умерла ее мать. В руках она держала листок с моими ночными каракулями. «Ты услышала это по радио?» — глухо пробормотал я. Не в силах открыть рот, Энн молча кивнула. «О, Господи! Когда это случилось?»
«Ночью».
Голос, наконец, вернулся к Энн.
«А когда ты это написал?»
«Ночью», — ответил я. «Мне все это приснилось, а потом сам не знаю, почему я встал и... Теперь ты мне веришь?» Энн несколько минут молча разглядывала листок с моими записями, потом вышла и принесла позаимствованную у Элси утреннюю газету. Следующие полчаса мы провели, сравнивая мои записи с газетной статьей. «Поезд сошел с рельсов», — написал я. По свидетельству кочегара Максвелла Тейлора, было сказано в газете, на рельсах оказалось препятствие, в результате чего поезд сошел с рельсов. Прожекторы, машины скорой помощи, санитары. «Это был кошмар», — говорилось в газете. Под лучами прожекторов санитары с носилками сновали между машинами скорой помощи и многочисленными жертвами, тела которых были разбросаны на площади 100 квадратных ярдов. «Голова на земле», — нацарапал я ночью. Репортер Пол Коулс написал: «Я увидел лежащую на земле голову, одну только голову». Подоспевший санитар накрыл ее одеялом. Энн с ужасом переводила глаза с газеты на меня. Потом мы вместе уставились на броский заголовок на первой странице. При крушении поезда погибло 47 человек. Слова были бесполезны.